Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета, и сегодня предлагаю сосредоточиться на второй главе четвертой книги Царств. В прошлой нашей программе мы уже начали изучать четвертую книгу Царств. Сегодня вот продолжим. Помогать мне в этом, как всегда, будет преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, вторая глава, четвертая книга Царств. Что там интересного, что нас в ней ждет? Но там история про вознесение пророка Ильи.
Да.
Целая глава этому событию посвящена.
Посвящена. Сегодня мы будем говорить про очень известный сюжет из жизни пророка Ильи, который очень любили иконописцы. У нас есть целый иконографический, так сказать, тип вознесения пророка Ильи. Наверняка многие видели старообрядческие иконы. Вот у нас в Невьянской иконе, музее Невьянской иконы можно сходить. Это любимый вообще сюжет, очень впечатляющий, где на такой огненной колеснице возносится.
Там такой простор, видимо, для фантазии иконотворцев,
да.
Что вот...
Да. И вот сегодня мы про этот сюжет будем говорить. Но этот сюжет очень непрост. Как и прочие моменты, связанные с жизнеописанием пророка Ильи, его деятельности.
Ну и как, наверное, в принципе, все книги Ветхого Завета.
Да, но вот особенно, конечно, Илья – это такая вот фигура, так сказать, за деяниями которого, так сказать, стоят большие вот такие скрытые смыслы, без которых очень… Это просто может превратиться в некий пересказ этой истории, а мы пересказывать не будем. Мы постараемся понять суть происходящего. Итак, смотрите. Мы находимся в самом центре, вот третьей и четвертой книги царств. Это единое произведение, и вот центральный раздел этой книги, он повествует о нечестии царей Израиля и Иуды, о религиозной деградации народа и о том, как Бог исправлял эту свой народ через своих пророков. И здесь две центральные фигуры – это Илья и Елисей. И вот про Илью. Причем важно понимать, что Илья и Елисей – это нечто единое. Вот как, например, был Моисей и Иисус Навин. Вы же понимаете, что это две фигуры, но они делают одно дело.
Угу.
То есть через Моисея народ вышел, но Моисей на границе, так сказать, земли обетованной умер. А Иисус Навин – это как новый Моисей. Он завершает дело Моисея, вводит народ в землю обетованную. То же самое в истории Ильи и Елисея, потому что Бог… Возникает страшная угроза религии Яхве, Господа, гонение на пророков. Вот эта вот жена царя Ахава, Иезавель, уже просто, так сказать, производит религиозную реформу, и уже дело стоит, ну, как бы на грани, да? И тут ключевую роль играет пророк Илья. И вот Бог открывает Илье на горе Хариф, что его замысел, он простирается на несколько поколений. Просто нам, то есть это несколько десятилетий. И замысел о спасении вот этой веры, замысел о спасении народа, исправлении народа. И то, что не доделал Илья, то должен завершить его ученик Елисей, помажь Елисея. Но при этом, ну, и поэтому вот этот рассказ, он такой обширный и охватывает несколько десятилетий. И вот сейчас вторая глава четвертой книги царств, в ней рассказывается о том, вознесение Ильи. И здесь говорится о том, какое, в общем, значение имеет пред Богом служение пророка Ильи. Вот из этой истории про вознесение мы это понимаем, насколько он велик и в чем же его подлинная суть. И дальше, и второй момент, мы видим, что его дело, его служение призван завершить Елисей. И Елисей – это человек, который этого достоин.
Но его сам Господь не просто так избрал,
да,
потому что сам,
да,
Господь сказал, что вот, иди и,
да,
его помажь.
И вот здесь мы видим, то есть до этого момента Елисей абсолютно на вторых ролях, мы не видим его в повествовании. Есть момент призвания, помните, с валами,
угу,
когда они там пахали, он бросил на него милоть, Илья, и Елисей за ним пошел. Но после этого Елисей не играет никакой роли в повествовании.
Ну, его там вообще нет. То есть,
да,
несколько глав мы прочитали.
Да, без Елисея.
Без
там
как-то
действует Илья. Илья там в этом с виноградником на Вуфее, там, ну и так далее. Там вот эти вот все эпизоды, он, его деятельность продолжается, но потом она приходит к концу. И мы здесь снова видим Елисея, и вот теперь вот рассказ так построен, что читатель может понять, что действительно Елисей – это тот, который может эту непростое служение исполнить. сразу хочу наших слушателей предупредить, что вот эта вторая глава, вот этот рассказ про вознесение Ильи, несмотря на его краткость, несмотря на его кажущуюся простоту, он, ну, с подводными камнями. Поэтому комментаторы этот рассказ не очень любят комментировать, потому что в нем очень много непонятного и неясного.
Там всего 27 стихов.
Да. В нем огромный, так сказать, ворох вопросов, которые возникают вокруг этой истории, потому что мотивация действующих лиц непонятна. И вот сейчас мы, наверное, будем двигаться следующим путем. То есть сначала вкратце я эту историю обозначу. Она, в принципе, известна, но, тем не менее, я ее перескажу. И мы, собственно, постараемся увидеть вот эти проблемные моменты, то есть вопросы. А в чем поставим вопросы, и дальше постараемся разобраться, что же здесь в реальности происходит. Ну что, Мария?
Угу. Давайте.
Да. Значит, смотрите, здесь вот написано, вторая глава. «В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала». Видите, тут даже географические некие точки указаны, это все имеет большое значение. Значит, Галгал – это вот такая местность, о которой мы еще скажем, она сыграла особую роль в еврейской священной истории. О чем эта роль, мы еще поговорим. И вот они, то есть, Господь замыслил уже Илью вознести в вихре на небо.
Почему именно вот
да.
Илью?
Почему именно Илью? Почему
именно вознести?
Вознести, что за этим стоит? Ну вот попробуем разобраться. И дальше, вот я сейчас своими словами изложу эту историю, а потом, ну, так сказать, вот обсудим. И тут описано следующее. Они из Галгала, значит, идут.
Илья с
Елисеем.
С Елисеем, да.
Елисей, и Илья говорит Елисею: «Господь мне велел идти в Вифиль». Вот еще одно культовое место для евреев. Вифиль. «Останься здесь, со мной не иди».
То есть останься в Галгале,
да.
Я в Вифиль.
Да. Елисей говорит, что жив Господь и жива душа твоя. То есть это форма клятвы. То есть да будет жив Господь, да будет жива душа твоя, но, то есть я клянусь вот Господом и жизнью твоей, что я тебя не оставлю, я буду с тобой. Вот такой странный диалог. Причем он повторяется трижды, вот сейчас мы это увидим. То есть Елисей раз за разом он говорит ему: мне надо идти вот в этот самый Вифиль, останься. Елисей говорит: нет, я вот клянусь, что я тебя не оставлю.
То есть Елисей идет против воли Господа, получается?
Против воли Ильи.
Ну, Илья же ему говорит, что есть вот указание вот Господа.
Здесь,
что...
смотрите, вот тут, давайте, пока, так сказать, вот увидеть надо ситуацию. То есть между ними какой-то вот такой вот диалог странный происходит. Илья говорит: не иди. И Елисей говорит: нет, пойду, тебя не оставлю. Они приходят в Вифиль. В Вифиле некие сыны пророческие. Ну, очевидно, это некая группа пророков, которые были учениками Ильи. Илья был среди них как лидер. И вот тогда к Елисею они подходят и говорят: ты знаешь, что господина твоего Господь вознесет ныне над головой твоей. То есть, оказывается, они каким-то образом знают о грядущем событии, что Господь решил в вихре вознести Илью.
Ну, не зря же они пророки, с другой стороны.
Вот, то есть мы видим, что это оказывается открыто
и тем,
уже и тем людям, которые в Вифиле, то есть они уже что-то об этом знают. А Елисей говорит: а я тоже знаю об этом, молчите. Странный какой диалог. Я тоже об этом знаю, то есть ему тоже это открыто. Молчите, почему молчите, да? Пришли в Вифиль. После этого Илья ему говорит: Елисей, мне Господь говорит идти в Иерихон.
Одному.
Останься здесь. А Елисей говорит: жив Господь, жива душа твоя, я с тобой пойду, тебя не оставлю. Приходит в Иерихон, в Иерихоне тоже есть сыны пророческие, они к нему приходят и говорят: а ты знаешь, что вот Господь решил вознести господина твоего над головой твоей? Елисей говорит: а я тоже это знаю, молчите. Ситуация повторяется, только уже в Иерихоне. Илья говорит Елисею: мне Господь сказал идти на Иордан. На реку, на Иордан. Останься здесь. Елисей говорит: я тебя не оставлю. И когда они идут к Иордану, за ними идут эти сыны пророческие, и когда они подходят к берегу, они становятся на почтительном расстоянии. То есть вот эти там 50 человек их, сынов пророческих, и они так смотрят с расстояния.
Может, им было просто интересно посмотреть сам процесс?
Что же будет, да. Вот и они наблюдают, но близ не подходят. После этого Илья снимает милоть. Ну, знаете, милоть – это вот на Кавказе, знаете, такая бурка.
Угу.
Вот милоть – это и овчина, в общем, такая вот, которую носили…
Накидка
из овчины, которую носили эти, так сказать, пастухи. И вот он ее сворачивает и бьет по воде. И в этот момент Иордан расступается. То есть события вообще приобретают странный характер. И Иордан пошел в обе стороны расходиться, и с Елисеем они проходят по суху.
А остальные 50
остальные
пророков
стоят на том берегу.
Другом берегу.
На том берегу. Mm-hmm. То есть, получается, они уже там дальнейшее видят так, уже сильно издали. И после этого происходит, собственно, последний диалог. Потому что Илья говорит Елисею: вот проси, чего хочешь.
Только оставь меня.
Нет, нет, он уже не говорит, оставь меня. Он говорит: все, проси, чего хочешь. А Елисей говорит: дай мне силы твоей духа, который на тебе, вдвое.
То есть посмотри, какой я верный тебе, я ничего не боюсь, я заслужил вот эти силы. Такой посыл?
Дай мне, значит, вдвое. Почему вдвое, что вдвое, вот сейчас тоже будем думать. Илья говорит: ну ты, так сказать, много просишь-то, да? Это вот такое дело. Все, говорит, будет зависеть от тебя. Вот если ты сейчас увидишь, что сейчас будет происходить, тогда получишь силу. Не увидишь – не получишь. И в этот момент Елисей видит, как он увидел огненную колесницу и вот это небесное воинство всадников божьих, ангельский мир. И как Илья был вознесен. После этого он разодрал на себе одежды, взял милоть, которую оставил Илья, пошел к Иордану и сказал, прям процитирую: «Где Господь, Бог Ильи? Он самый, где он?» И ударил по Иордану. Иордан снова разошелся.
То есть свои силы Елисей получил?
Получил силу.
Увидел, что произошло, и силу все-таки получил.
Переходит через Иордан. Эти пророки говорят: о, это значит, ты у нас принял эту силу. Значит, будешь у нас за главного. Они его признают за главного, за своего руководителя. И дальше у них происходит некий странный спор. Потому что эти пророки остальные говорят: вот вихрь куда-то унес, Илью, наверняка.
Ну, то есть они тоже видели этот
да,
процесс.
Да, 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 вот они видели какое-то вот событие, да, вихрь куда-то унес, ну, значит, на какую-то гору, значит, его занесло, надо его найти, давай пошлем людей, вот у нас целую поисковую партию.
То есть, может, не на небо, может, это вообще был какой-то природный катаклизм, человека куда-то унесло, надо
да,
его
да,
найти.
Да, 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 а Елисей говорит: нет, не ходите, уже вы его не найдете. А они его упрашивали, и, наконец, он говорит, ну, надоело уже им. И он говорит: ну, идите. И тогда они ходили 3 дня, ничего не нашли. И тогда вот он говорит: ну, я же вам сказал. Такой странный конец. Но этим еще не все заканчивается, потому что после этого идет 2 эпизода. Потому что после этого эпизода к Елисею приходят жители Иерихона и говорят: у нас... А Иерихон был долгое время разрушен, и, так сказать, со времен Иисуса Навина. И только при Иероваме, нечестивом царе, который ввел на севере Израиля идолопоклонство, ну, собственно, так сказать, в знак того, что нечестие подняло голову, один из жителей Вифиля восстановил это поселение, причем принес в жертву своего сына. То есть Иерихон такое, как бы, место недоброе. Но жители Иерихона приходят к Илье и говорят: смотри, у нас тут вода очень, какая-то нехорошая вода, то есть ничего не растет, все болеют. И тогда Илья взял соль, бросил в воду и сказал, что вода, чтобы вода оздоровилась. И с этого момента она стала чистой. Никакой заразы там в ней не стало. Вот такое чудо сотворил великое Елисей. Потом идет второе великое чудо, но такое жутковатое. Потому что потом он идет в Вифиль. Видите, как немножко обратный такой путь. Сначала в Иерихон он приходит, потом в Вифиль он приходит. И идет обратным путем, и в Вифиле вдруг выбегают дети. Вот тут даже вот написано «малые дети». На самом деле не очень понятно, или это, этим словом могли быть названы и подростки, и малые дети, но здесь, я там так скажу, на этом все спорят обычно про их возраст, ну, потому что такое шокирующее событие. На мой взгляд, это принципиального значения не имеет никакого. То есть выбегают дети и начинают, насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Ну, видимо, у Ильи были волосы длинные, а у него была лысина. И он, так сказать, вот они над ним смеются, и он оглянулся, увидел их и проклял их именем Господним Елисеем. И в этот момент вышли 2 медведицы из леса. Там и медведи, и львы водились тогда в Палестине. И леса там были, в районе Иордана. И растерзали из них 42 ребенка. И пошел он на гору, кормил. А оттуда возвратился в Самарию. Вот, Мария, такая история. Такая история, которая состоит из такой жутковатой фантастики немножко, да?
Ну, получается, что Елисей все-таки получил силы, которые вот он хотел, да, он их начал демонстрировать, и при том он их начал демонстрировать не... То есть он этим, возможно, показывает, что Господь с ним в любой ситуации.
Даже когда вот он проклинает детишек, да?
Да. Mm-hmm.
И, конечно, вот вы теперь понимаете, почему комментаторы не очень любят эту главу, потому что в ней просто, какой стих ни возьми, одна сплошная проблема. И вот сейчас мы, наверное, сделаем так, мы просто, пробежимся для того, чтобы наши слушатели как-то осознали, так сказать, действительно, проблемность этого эпизода и его таинственность. Во-первых, действительно, непонятно, зачем Господь надумал возносить Илью и что это значит вообще. Том, смотрите, они идут по каким-то... из одного города в другой. Из Галгала в Вифиль, из Вифиля в Иерихон, из Иерихона на Иордан, и потом переходят через Иордан. То есть прям целый маршрут. Это, собственно, зачем? Это имеет значение или нет в этой истории? Вот это вопрос очень серьезный, потому что когда Библия акцентирует и в Новом Завете, и в Евангелии, и в Ветхом Завете, когда акцентируется вот именно пошел из этой точки туда, на такой-то путь, было такое-то время, если указывается время, если указывается место, чаще всего это имеет смысл. И возникает вопрос, а он что, не мог сразу пойти к Иордану?
Может, какие-то дела были, и летописец просто вот так?
Это не просто летописец, это очень осмысленный текст, в котором нет ни одной лишней строчки. Здесь все оправдано, вся информация дана, но только мы не очень понимаем ее смысл. Зачем нам рассказывают об этих географических точках? Вот вопрос. Зачем он ходит из места на место? Что это означает? Ну и потом, конечно, возникает просто масса вопросов. Потому что Илья говорит Елисею трижды: «Я должен идти в Вифиль, я должен идти в Иерихон, я должен идти на Иордан». Он говорит, что его будут возносить?
Нет.
Он ни с кем не делится этой информацией. Но как ни странно...
Все и так знают.
Но мы видим, что все это знают. Это очень странно. Потому что Илья никому не говорит, что сейчас должно случиться. Он знает, но он никому не говорит. Но при этом... все его ученики в курсе. Вот обратим внимание на всю странность этого момента. Причем независимо друг от друга они это знают. То есть Елисей это знает независимо от пророков, которые жили в Вифиле, и от пророков, которые жили в Иерихоне. Понимаете, какое дело?
Но пророки, они, наверное, на то и пророки. Да.
То есть, но это получается какое-то откровение, которое...
Получается, что Господь с каким-то замыслом, да, их предупредил, что...
Да.
Может быть, для того, чтобы они как раз посмотрели, рассказали и запечатлели этот момент.
То есть это значит, что это какое-то событие не только в жизни Ильи, а это Господь сообщает об этом всем пророкам. Понимаете, какая... Причем-то независимо друг от друга, прям целая группа людей в курсе этих событий. И дальше, конечно, очень странные диалоги, которые повторяются трижды. Илья говорит, мне надо... Он не говорит цель. Он не говорит, что. Он говорит, мне надо идти в Вифиль, останься. Почему он говорит Елисею, останься? Это понятно? Это в тексте написано? Нет.
Может быть, потому что Господь ему сказал, что ты придешь один.
Нет. Он не сказал, Господь мне открыл. Он сказал, останься от себя, он говорит. И Елисей это прекрасно понимает.
Может, он не хотел, чтобы кто-то это видел.
Вот, а почему не хотел? Нам рассказывают, это серьезнейший диалог, который повторяется трижды. Это значит, за этим диалогом что-то серьезное. Он почему-то говорит, останься, а Елисей – верный ученик Ильи.
Может, он его испытывает?
Вот тут уже стоит подумать. А если испытывает, то в чем испытание? Тут, но для того, чтобы разобраться, надо поставить вопросы. Понимаете? Тут это целая история нам рассказывается. Но о чем она? И почему же Елисей трижды говорит, нет, я пойду с тобой, жив Господь, с клятвой?
Три, в принципе, какая-то для
сакральная цифра. Конечно. Но, то есть, о чем они вообще говорят? Что подразумевается за этим диалогом? «Останься, нет, пойду, буду с тобой». А потом приходят сыны пророческие, Вифили, в Иерихоне, и они говорят Елисею, «А ты знаешь, что сейчас будет?» Зачем они говорят это Елисею? Что они хотят ему сказать? С какой целью они это говорят? А Елисей отвечает, «Я тоже это знаю, молчите». Почему он им говорит замолчать? Что за какая... Вообще, вот вы чувствуете, Мария, вообще диалоги просто вот это какой-то...
Одни интриги, в общем.
Какая-то одна сплошная интрига. Мы не видим контекста. Вот это всегда так происходит, когда попадаешь в общество, присутствуешь при незнакомом диалоге незнакомых людей. Ты не видишь контекста, ты не понимаешь, о чем они вообще говорят. Вот такое вот возникает ощущение. Ну и дальше, конечно. Зачем они идут к этому Иордану? Зачем нужно вот это вот...
Но они все идут за Ильей.
Да. Нет, а почему, так сказать, опять... Это, зачем им надо переходить через Иордан? Господь, наверное, мог бы вознести Илью и с любого другого места, правильно?
В чуде, наверное. смысл.
Чудо можно было бы в другом месте сотворить. Здесь именно само место. И каким способом? То есть зачем им надо через Иордан переходить? Абсолютно непонятно. Здесь какая-то связь с чем?
С чем?
С тем, что Иордан однажды уже расступался.
Ну да.
Перед Иисусом Навином.
Это не первый раз.
Здесь, конечно, связь определенная есть. Вот про эту связь мы поговорим. То есть это все не случайно, и это просто наш читатель читает, ничего понять не может. А человек традиции сразу эти аллюзии к неким библейским событиям улавливает, и там выстраивается целое послание.
Нет, ну, про Иордан, да, однозначно. То есть ты читаешь вот про то, что воды расступились, и у тебя сразу память тебя возвращает.
И это значит, события как-то, понимаете, возникают параллели. И потом, конечно, последний диалог. А почему Илья говорит «проси, чего хочешь», и о чем же просит Елисей, и что это значит, что мы, какую информацию о нем мы получаем из этих диалогов, да. Ну, дальше очень странное вознесение, потому что «а вот если ты увидишь», а Елисей видит, и дальше он говорит «колесница Господня, колесница Израилева».
И не только Елисей это видит, как выяснилось.
Нет, видит, собственно, суть только Елисей, вот. Потому что дальше мы видим, что остальные пророки этого не видят. Они просто воспринимают, что буря его унесла. А вот этих огненную колесницу они не видят. И дальше вот эта история с поиском тела или с поиском пророка Ильи, а Елисей зачем она нужна? И потом эти два таинственных эпизода с рекой, с источником и с детьми, когда Елисей начинает проявлять свои силы.
Ну что ж, вот на этой интригующей ноте мы на сегодня нашу программу вынуждены завершить, потому что эфирное время, к сожалению, подошло к концу. Продолжение, как всегда, в следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!